Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, руководитель предвыборного штаба Владимира Путина, режиссер Станислав Говорухин в интервью журналистам Ленты.ру посоветовал кандидату Путину не опираться на либеральную интеллигенцию, поскольку она, по сути своей, предательская. Режиссер имел в виду этих всяких либеральных писателей, лауреатов Букера, авторов этих книг, которые читать невозможно. «У нас есть настоящая интеллигенция, на которую и надо опираться», — сказал глава штаба Путина. По мнению Говорухина, креативный класс — это те, кто создают, строят подводные крейсера, прокладывают трубы по дну Балтийского моря. А публика с Болотной площади ничего не создает. Сегодня же стало известно о решении холдинга «Газпром-Медиа» о распуске совета директоров радиостанции «Эхо Москвы». При этом в компании не пояснили, почему изменения в состав совета директоров вносятся именно сейчас. В коммюнике, распространенном журналистами «Эхо Москвы», утверждается, что решение «Газпром-Медиа» о досрочном распуске совета директоров связано с критикой высших должностных лиц Российской Федерации в отношении «Эхо Москвы». Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Путина Дмитрий Песков на это заявил, что правление холдинга руководствуется не политическими, а деловыми соображениями. Интеллигенция и власть. Почему Кремль усиливает конфронтацию? Так мы сформулировали тему сегодняшней передачи, в которой участвуют Матвей Гонопольский, журналист, Юрий Рыжов, академик Российской академии наук, и Сергей Филатов, представитель Конгресса российской интеллигенции. Первый вопрос Сергею Александровичу Филатову. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Почему, по-вашему, Кремль записал либеральную интеллигенцию во враги?
Ну, это на протяжении 20-го столетия, по-моему, не новинка была. Когда власть пытается овладеть всей интеллигенцией, которая уже перестает, кстати говоря, быть интеллигенцией по определению Лихачева Дмитрия Сергеевича. Потому что как только она встает в услужение власти, она перестает быть самостоятельной и независимой во всем. Поэтому я думаю, что это корни оттуда. И мне очень печально вообще, что такой человек, как Говорухин, вдруг обратился именно с такими словами, интеллигенции к либеральной, назвав ее как наоборот все делали. Та интеллигенция в селе. Вот, скажем, Лихачев говорил, что это интеллигенция. Вот как он интеллигенцию определял? Человек, обладающий умственной порядочностью, свободный в своих убеждениях, не зависящий от экономических, политических условий, не подчиняющийся идеологическим обязательствам. Значит, нас Поклонная гора пытается убедить в том, что наша интеллигенция, которая была на Болотной и на Сахарова, что она продажная тем, что она работает на зарубежье. Ну, во-первых, это надо доказать. И это доказать невозможно, потому что это настоящая интеллигенция, свободная интеллигенция, независимая ни от чего интеллигенция. И власть такой интеллигенции всегда боялась. Еще начиная с времен несколько сотен лет, как только начала образовываться интеллигенция российская. Поэтому, я думаю, это пропагандистский, очень нечестный шаг, который потом, в общем-то, я думаю, аукнется нашей власти.
Спасибо. Вопрос Юрия Рыжова. Принимаете ли вы на свой счет упреки со стороны окружения Путина, что креативный класс – это те, кто создают, а публика с Болотной ничего не создает?
Ну, во-первых, если бы я вдруг принял это на свой счет, это значит, я должен был признать, что я действительно российский интеллигент. Это слишком высокая оценка. Это, как говорится, overestimation для меня. Но, конечно, это высказывание господина Говорухина, оно находится в русле сегодняшней турбулентной и панической ситуации в стране. Она связана не только с прошедшими декабрьскими выборами в так называемую Думу, она связана с наступающими, приближающимися выборами, так называемыми выборами президента страны. И разные элементы сообщества реагируют по-разному, но очень нервно. Поэтому то, что сейчас попытались практически сделать в качестве контрмитинга на Поклонной сторонники господина Путина, это тоже носит характер той нервной реакции. По-моему, она не в пользу пошла, правда, все равно с известным исходом выборов президента. президента. А то, что люди, которых я видел и 24 декабря на проспекте Сахарова, и сейчас вот на Якиманке и на Болотной, это действительно интеллигентные, креативные люди с хорошим, хорошими лицами, хорошим пониманием и с большой обеспокоенностью за судьбы, за судьбы моей и их страны.
Вопрос Сергею Филатову. А чем вы объясняете вот столь неожиданный поворот в судьбе Совета директоров «Эхо Москвы»?
Ну, я думаю, что действительно кто-то решил проявить, так сказать, перед властью поклониться, потому что это сигнал. Это сигнал «Эхо Москвы» и всему коллективу, и прежде всего Венедиктову, чтобы они вели себя осторожнее в преддвериях, так сказать, уже последнего этапа выборов. Я думаю, это по-другому никак не расценишь. Это не шаг к свободе, еще больше. Это шаг, наоборот, так сказать, к тому, чтобы что-то зажать, прижать, напугать. Вот вчера Леонтьев выступал с Познером, он прямо сказал, что наша задача вообще собирать такой митинг, который бы напугал их, заставил бы их прийти в чувство и так далее, и так далее. То есть они действуют с помощью своих средств, действуют на то, чтобы тот, кто сегодня противостоит и борется за честные выборы, чтобы эти люди испугались. Мне кажется, что это шаг для «Эхо Москвы» такой.
К нашему разговору подключился Матвей Конопольский, журналист. Добрый вечер, Матвей.
Здравствуйте.
Чем вы объясняете вот появление вот этой риторики в устах Говорухина, что интеллигенция по своей сути предательская, и то, что и премьер, которому, в чьем штабе он служит, тоже делит всех на предателей и врагов?
Ну, вы знаете, я ответил бы так. Тут вопрос не в Говорухине, а вопрос в том лидере страны, будущем, наверное, лидере страны, который столь неразборчив в людях. Дело в том, что, ну, персона Станислава Сергеевича, так сказать, она, в общем, хорошо известна, и его риторика тоже хорошо известна, она в разных ситуациях по-разному проявляет себя, и можно было бы сказать так, что, в общем-то, несмотря на то, что я сегодня зачитывал в утреннем эфире фрагменты его статьи, к самому Говорухину у меня нет вопросов, потому что, давайте с вами скажем так, каждый человек имеет право говорить то, что он хочет. Однако здесь действительно вопрос к Владимиру Путину, потому что это начальник его штаба. И иногда возникает ощущение, что ну, раз он так говорит и раз его не одергивают, то это мысли самого Путина. И в данном случае мне кажется, что Станислав Сергеевич хочет поссорить нас с Владимиром Владимировичем и как-то вывести дополнительное количество людей на улицы. И я просто удивлен этому, поэтому я Станислава Сергеевича не осуждаю. Он всегда был таким последовательным человеком. Он никогда, на мой взгляд, не менял свои принципы. Уже если он что-то не любил, то он говорил, вот я это не люблю. И он всегда вот такой вот по жизни идет. Но быть начальником избирательного штаба, главой избирательного штаба одного из основных претендентов на власть в стране, мне кажется, себя надо немножко ограничивать. И вот как вспомнил господин Рыжов, да, про господина Леонтьева, который там собирался собрать митинг, чтобы привести кого-то в чувство. Мне кажется, что, наверное, Владимиру Владимировичу нужно привести в чувство Станислава Сергеевича, чтобы он, ну, чуть-чуть, так сказать, ограничил себя в этой внешней риторике. Я сказал бы так.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Интеллигенция и власть. Почему Кремль усиливает конфронтацию? Заявление Станислава Говорухина и ситуацию вокруг радиостанции «Эхо Москвы» мы обсуждаем с журналистом Матвеем Конопольским, академиком Российской академии наук Юрием Рыжовым и председателем Конгресса российской интеллигенции Сергеем Филатовым. Сам Алексей Венедиктов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» признался в том, что получил информацию о том, что радиостанция попала под пресс пристальное внимание Кремля.
«Газпром-медиа» заявила, что такие изменения планировались на собрание летом общего собрания директоров. Цитата. «Однако, учитывая повышенное внимание с разных сторон к радиостанции в последнее время, холдинг счел целесообразным упорядочить применение и так далее». Конец цитаты. На самом деле, холдинг сам признает, что решение такое в марте было принято в связи с повышенным вниманием к радио «Эхо Москвы». У кого было повышенное внимание? А повышенное внимание было у руководителей нашего государства, в частности. Я не припомню, чтобы такого количества цитирования «Эхо Москвы», замечаний и встреч у меня было за 12 лет моей работы главным редактором, а уж за 20 лет существования «Эхо» 21 тоже не было. Повышенное внимание было, за что я им признателен.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Интеллигенция и власть. Эту тему мы обсуждаем с журналистом Матвеем Гонопольским, академиком Российской академии наук Юрием Рыжовым и председателем Конгресса российской интеллигенции Сергеем Филатовым. Мы обсуждаем заявление Станислава Говорухина и ситуацию вокруг радиостанции «Эхо Москвы». Вопрос Юрия Алексеевича Рыжову. Чем вы объясняете столь внезапное известие о роспуске Совета директоров радиостанции?
Ну, это все, я сказал, что начинается нервная реакция на то, что в стране начали, наконец, происходить в общественном сознании какие-то существенные сдвиги. И даже вот та дискуссия, которая проникла в масс-медиа и в общество по поводу 499 из команды в поддержку Путина, где много очень достойных профессионалов высокого качества, она прямо касается вопроса, интеллигенция, с кем она, есть ли она. Вот этим я и объясняю. Нервные реакции будут продолжаться. И я не думаю, что после выборов, которые, итог которых предрешен любым путем, все это быстро уляжется, как некоторые полагают, что все устаканится, на улицу никто не пойдет, поворчат и забудут. Я думаю, что это с их стороны очень оптимистичная оценка, потому что ведь не только в выборах дело. После того, после тех огромных социальных обязательств или обещаний, которые были выданы накануне этих выборов, экономическая ситуация в стране где-то с середины этого года, или, по крайней мере, к осени, станет такой, что выполнять эти обещания без ущемления элементарных социальных прав трудящихся, как они говорят, будет невозможно. А это повлечет с собой совершенно другие сдвиги в нашем обществе, в нашем сознании, в нашей реакции на власть.
Вопрос Сергею Филатову. Вносит ли раскол в ряды интеллигенции такая политическая поляризация, что часть звезд и кумиров ушла в доверенные лица Путина, а часть в оппозицию?
Ну, никогда интеллигенция не была никогда едина. Была интеллигенция, которая была независимая, самостоятельная. Была интеллигенция, которая помогает власти, прикармливается властью. Поэтому между ними всегда были очень сложные отношения. А в советское время они были вообще ужасные, потому что одна часть той интеллигенции, которая была и работала на власть, она вытесняла вплоть до вытеснения за границу тех людей, которые здесь были либеральной интеллигенцией, считались. Это особенно сказалось на многих писателях, на многих артистах наших. То есть та интеллигенция, которая творила независимо от власти и была от нее независима. Видите, вот мне Сергей Стихачев, например, в отличие от Говорухина, он другую интеллигенцию называл этими словами. Вот я его слова читаю, Дмитрий Сергеевич Лихачев, развивая мысль Солженицына об образованщине, в которой зачислили в интеллигенты госслужащих и прочих советской власти, уточняет его слова. Это может быть и несколько резко, но Александр Исаевич понимает, под обозначением образованщины слой людей образованных, однако продажных, просто слабых духом. Вот разница между той интеллигенцией, которая на Болотной, и той интеллигенцией, которая пришла на Поклонную гору.
Вопрос Матвею Гонопольскому. Ожидаете ли вы выдавливания интеллигенции либеральной, ушедшей в оппозицию, из общественной жизни, из информационного поля, на что намекают недоброжелатели радиостанции «Эхо Москвы»?
Ну, вы знаете, я ожидаю гораздо более неприятных вещей. Или можно сказать, я ожидаю то, о чем вы сказали, но несколько иными средствами. Если помните, все уважаемые, глубоко чтимые мною участники сегодняшней передачи, которые очень хорошо помнят советские времена, ну, там выдавливание и вообще все вот эти процедуры, такие неприятные, о которых мы говорим, они происходили по там решениям Политбюро, господин Суслов в этом участвовал и так далее. Ну, в общем, известен механизм. Сейчас происходит совершенно удивительная вещь, когда то, что называется, полезло нутро. Я еще раз обращаю внимание, что царь царя не одернул. А до этого, я, правда, этого эфира не видел, но вот здесь упоминали господина Леонтьева, замечательнейшего нашего российского журналиста, который, ну, по Первому каналу там всякие, ну, почти кургиняновским сленгом, так сказать, назначал врагов. И вот какой интересный процесс у нас происходит. Я хотел бы обратить внимание, что митинг на Поклонной горе, где выступали не политики, а выступали пропагандисты, это, в общем, был митинг наускивания. Если вы помните, на этом митинге, собственно, ну вот сказали, что вот есть как бы хорошие люди, которые сюда пришли, а есть плохие люди, которые пошли туда. И я бы обратил внимание, что вот этот водораздел, он произошел не по политике, а по человеческому фактору. То есть митинг на Поклонной и Куркинян, Леонтьев и другие товарищи, они сказали, что есть люди правильные, люди, подчеркиваю, люди, не политики, но люди. Это важно понять. Есть правильные люди, они сказали, люди, которые хотят хорошей страны, стабильной, та-та-та-та-та, они пришли сюда. А есть люди плохие, и они пошли на Болотную площадь. Я очень мало кто обратил внимание вот на это, то, что не о политике идет сейчас разговор в государстве, а идет разговор о хороших людях, о правильных людях, которые поддерживают Владимира Владимировича, и, а вот дальше сами как хотите, интеллигентах, отщепенцах, врагах страны. И все бы было хорошо, если бы Владимир Владимирович это все-таки контролировал. Я вот в течение всей этой передачи буду об этом говорить. Если бы он заметил вот это опасное сползание, когда его свора, не знаю, там, с его согласия или с его равнодушия, назначает людей-врагов. Не в том смысле, что вот мы тут собрались консерваторы, у нас консервативная партия, например, «Единая Россия», и нам не нравятся либералы, которые объединены в такую-то и такую-то партию, как ничего этого не было, обратите внимание. Было то, что здесь собрались правильные люди, которые верны правильному лидеру, а там собрались подонки, грязь, там неважно, кто были эти люди. Вот я считаю, что, собственно, отвечая на ваш вопрос, будет ли выдавливание, оно не просто будет, к сожалению, оно будет не по политике, как, казалось бы, должно быть. Например, мы всех либералов, вот объединенных там вот в эту партию не пускайте. Будет по людям, по персонам. Вы знаете, что сегодня с обвинениями в низком рейтинге закрыли крутейшую передачу Ксении Собчак, которая называлась там как «Газдеп» там, с Ксенией Собчак. Естественно, почему? Потому что к ней должен был прийти Навальный. Вот это персональное Чморилово, которое я ожидаю, это самое неприятное то, что будет. Никакой политики, говорит нам власть. Мы будем вас мочить только потому, что у вас что вы либералы, вот вообще либералы, а раз вы либералы, то вы враги. Мне кажется, что это крайне опасно. Это самый плохой сценарий развития событий.
Да, Ксения сообщила, что отменили эфир сегодняшний и отменили съемку на пятницу, куда был приглашен Алексей Навальный. Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, считает, что перемены в Совете директоров «Эхо Москвы» ведут к закручиванию гаек.
Я воспринимаю их как потенциальный сигнал о закручивании гаек с точки зрения свободы СМИ. Ну, так, чтобы, может быть, один пример другим был поучительным. Ну, возможно, что были какие-то другие моменты, которые не понравились начальству, и вот оно завело эту работу. Ну, что касается самого «Эхо Москвы», следующий шаг – это только изменение редакционной политики, что равносильно смене главного редактора. Это был бы, конечно, драматический ход и крайне нежелательный. Ну, надо постараться предотвратить это дело. Хотя сам по себе факт, что Венедиктов выступил публично, он показывает, что коллеги, и не только коллеги, должны поддержать СМИ. Иначе, возможно, разные варианты.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Ну, вы знаете, действительно трагический разворот событий. Вот многие говорят, давайте обсуждать Говорухина. Мне кажется, тут обсуждать вообще нечего. Это, в принципе, абсолютно приспешник власти, выступающий с халуйскими заявлениями. То, что он говорит, это, в общем-то, мерзость. Потому что под теми же лозунгами в 30-е годы расстреливали людей при Сталине. Это чудовищно. Но можно ведь, конечно, говорить и про других таких же деятелей, бюрократов от культуры. Но ведь это действительно тенденция. Вот посмотрите, «Эхо Москвы». Многие говорят, что объективная действительно радиостанция, но ведь она тоже во многом, в общем-то, ну не шла на конфликты с властью, даже не иногда придерживалась сервильной линии. Многие передачи согласовывались с администрацией. Даже такая радиостанция вызывает бешенство. То есть фактически мы идем к полному закручиванию гаек. На международной арене поддерживают изуверский режим в Сирии, там чуть ли не газом людей травят. Здесь уже начинается вот такая тенденция по откровенно фашистскими методами давить людей и все. Оппозицию. Я, кстати, не удивлюсь, если завтра скажут, что все, кто выходит, это вот провокаторы и так далее. Ну, то, что мы и слышим. Я хочу спросить у уважаемого Юрия Алексеевича Рыжова. Скажите, Юрий Алексеевич, вот на ваш взгляд, не приведет ли вообще страну Путин уже после своего фальшивого избрания к очень быстрой гражданской войне, которая может приобрести самые страшные формы? Это первое. И, на ваш взгляд, западное сообщество, мировое сообщество, оно и дальше будет молчать по поводу вот этого страшного, в общем-то, фашистского курса, который проводит Владимир Путин. Спасибо.
Давайте дадим слово Юрию Алексеевичу после перерыва. Напомню, что сегодня стало известно о решении холдинга «Газпром-Медиа» о распуске Совета директоров радиостанции «Эхо Москвы». При этом в компании не пояснили, почему изменения в состав Совета директоров вносятся именно сейчас. Ситуацию мы обсуждаем с журналистом Матвеем Гонопольским, академиком Российской академии наук Юрием Рыжовым и председателем Конгресса российской интеллигенции Сергеем Филатовым. Все трое находятся у нас на прямой телефонной связи. А сейчас перервемся на краткий новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Во вторник возле здания Центра избиркома России в Москве были задержаны около 20 участников несанкционированной акции протеста. По данным Интерфакса, среди задержанных представители незарегистрированной партии «Другая Россия» и гражданские активисты. Оппозиционеры выкрикивали антиправительственные лозунги и держали плакат с надписью «Остановим диктатуру». Представители «Газпром-Медиа», главного акционера «Эхо Москвы», объяснили свое требование о досрочной отставке Совета директоров радиостанции внутри корпоративной процедурами. Сотрудники «Эхо Москвы» не исключают, что перестановки в руководстве стали реакцией на критику в адрес радиостанции со стороны премьер-министра Владимира Путина. Главный редактор Алексей Венедиктов сложившуюся ситуацию расценивает как политическое давление. Он отметил, что после перестановок его будет легче уволить. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что ее программу под названием «Госдеп» сняли с эфира на канале МТВ. Как написала Собчак сегодня в своем блоге, в пятницу в съемках передачи должен был участвовать
участвовать известный гражданский активист Алексей Навальный. В Карабдахкенском районе Дагестана сегодня был найден убитым один из лидеров боевиков Ибрагим Халим Даудов. Как сообщили в правоохранительных органах республики, по предварительным данным, он был ранен во время спецоперации, которая проходила на прошлой неделе в селении Гурбуки. Замоскворецкий суд Москвы завтра повторно рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей чемпиону мира по смешанным единоборствам Расулу Мирзаеву, после удара которого умер 19-летний Иван Агафонов. В результате серии взрывов в столице Таиланда Бангкоке сегодня были ранены 5 человек. Среди пострадавших мужчина, пытавшийся бросить бомбу в полицейских, по предварительным данным следствия, нападавший иранского происхождения. Найдены документы на его имя. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию вокруг радиостанции «Эхо Москвы» мы обсуждаем с журналистом Матвеем Гонопольским, академиком Российской академии наук Юрием Рыжовым и председателем Конгресса российской интеллигенции Сергеем Филатовым. Слово Юрию Алексеевичу Рыжову. От вас ждет наш радиослушатель Федор ответа на свои вопросы.
Прежде чем отвечать Федору на его два очень серьезных вопроса, я хочу возразить очень уважаемому журналисту и человеку Матвею Юрьевичу, когда он говорит, что Говорухин, он всегда вот такой, одинаковый, все. Мы пересеклись на выходе из Белого дома после 2 дней или 3 проведенных в Белом доме 19-21 августа с Станиславом Сергеевичем, который шел на Смоленку найти свой брошенный накануне автомобиль. Станислав Сергеевич был все эти дни в Белом доме. Власть до того была на грани того, что ее обретет ГКЧП. Поэтому Станислав Сергеевич эволюционирует, к сожалению, не в лучшую сторону. Это первое. Теперь по вопросу Федора. Первое – это возможность гражданской войны. И я не очень себе представляю, в каких формах и на каких, так сказать, социальных рубежах может она возникнуть. Я уже с 2009 года говорю, что кризис, тотальный кризис системы у нас начался и развивается. Это то, что в России раньше называлось смутой. И эти смуты имеют ограниченную протяженность исторической во времени, не такую же большую, и чем-то разрешаются в России по традиции не самым лучшим образом. Поэтому то, что где-то в 2012-2015 году эта смута как-то разрядится, я не сомневаюсь. Не дай бог с помощью гражданской войны, если как-то не эволюционирует система плавно для того, чтобы избежать ее, но перевести в русло нормальной дискуссии общества и нормального представительства общества. Но надежд почему-то у меня на это очень мало. Второе – Запад. Запад – это очень интересный момент. Дело в том, что еще на границе 89-91 года появились тогда очень популярные две публикации, связанные с тем. Одна из них – «Фукуяма. Конец истории», другая – это «Конфликт цивилизаций» Хантингтона. Ясно было, что что-то происходит. Хотя Хантингтон понимал это, как я понял, может быть, я ошибаюсь, что это переход, конец коммунизма, и что-то очень существенное произойдет в мире. В мире действительно произошло много существенного после развала Советского Союза. Но сегодня опять, забыв сначала и Хантингтона, и Фукуяму, все начинают поминать их. И понимают, что мир вступил в очень сложный период, очень сложный. Потому что как-то рушатся обычные представления о системах управления, скажем, и экономики в таких, так называемом, золотом миллиарде, который считался фундаментом стабильности послевоенного мира. И Западу, в первую очередь, это создает заботы, которые гораздо важнее забот о том, что происходит в нашей нефтегазовой иголке. Поэтому я не надеюсь на влияние Запада, и я думаю, что дочь моего старого друга Анатолия Собчака, который запретили передачу «Госдеп», который, как я понимаю, будет показывать, что не в Госдепе дело, а в нас самих, в нашей стране, в нашем обществе дело. Я очень сочувствую Ксении Анатольевне. И вот это все, вот эти дергания нервные, и то, что происходит сейчас с «Эхом Москвы», и то, что произошло на канале, на котором работала Ксения Анатольевна, это нервная реакция людей, которые не знают, как им расколоться ли, разбежаться ли, продать ли своего лидера, или попытаться поддержать любой ценой. Вот это сейчас главный вопрос. Но то, что этот кризис, общественно-политический, социальный, системный кризис в нашей несчастной стране, он, несомненно, получит свое разрешение в ближайшие годы.
Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный, ощущает желание властей зачистить информационное поле.
Ну, я думаю, что это продолжение предвыборных зачисток, которые уже начинаются иногда более или менее заметно, иногда не очень заметно, иногда проваливаются, как с фильмом BBC и этим самым шпионским камнем. Но, в принципе, да, идет зачистка предвыборная, и оппозиционные все СМИ, все возможности будут, конечно, всячески прикрываться. Они надеются таким образом пресечь коммуникации, лишить нас возможности общаться, как-то координироваться. Они думают так, они забывают, что есть еще интернет, есть Твиттер и прочие новые изобретения, социальные сети. Во всяком случае, Мубараку это не помогло. Он все закрыл, кроме Твиттера, и проиграл. Так что думаю, что то же самое будет и с Кремлем.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, во-первых, вот по отношению, почему такое отношение к интеллигенции, по-моему, довольно понятно. Вот, по-моему, в «Коммерсанте», да и в интернете была очень характерная фотография недавняя. Путин выступает перед своими доверенными лицами, очень смешная. Они буквально с открытым ртом ему смотрят, там Говорухин, вот очень символично, с открытым ртом смотрит ему в рот, и вот он ему что-то вещает. Это буквально иллюстрация вот из любимого ему фильма, значит, «Бандерлоги» и «Удавка». Это, по-моему, вот идеал, как бы он, Путин представляет, вот, чтобы ему внимала страна. А интеллигенция, вот, так сказать, вот мешает этой сакрализации его, то есть конкурентам выступает за мысли, значит, народа, и в силу, так сказать, есть возможность более быть информированной, более критично относиться не эмоционально, а, так сказать, какие-то ждать логические доводы от его, значит, его речи. И поэтому это вот как бы чувствует конкурента, поэтому и такое отношение. Это что касается интеллигенции, по-моему. Вот. А вот у меня вопрос, наверное, к Матвею Ганопольскому будет. Вот даже, предположим, никаких таких зримых действий в отношении радиостанции не будет, ни в отношении главного редактора вообще. Как Матвей считает, вот не поселится вот этот пресловутый внутренний цензор, скажем, и в «Венедиктове», и вот ведущих, в дикторах радиостанции, как бы внутренней. То есть не будут ли они уже смотреть с оглядкой, вот не поселится такой этот маленький, так сказать, человечек. Спасибо.
Слово Матвею Ганопольскому.
Спасибо вам, спасибо за вопрос. Я просто хотел, вот я сейчас Твиттер открыл, и открыл ленту Леши Венедиктова, и там написано, я хочу всем радиослушателям и уважаемым гостям, и уважаемым ведущим прочитать его фразу. Он пишет в Твиттере, еще раз отвечаю, тире, нет приказа ни Путина, ни Медведева на разгон редакции, увольнение главного редактора, запятая, закрытие эхо, точка. И дальше фраза, это разводка. Значит, давайте, ну, как бы исходить из того, что Леша написал. Но, еще раз повторяю, что, ну, я сегодня много где объяснял, что произошло, и, по сути, так сказать, смысл очень простой, что их указания действительно не было, но просто поясню, механизм увольнения главного редактора у нас на «Эхе Москвы» чрезвычайно сложен. И его надо было упростить, то есть для того, чтобы, если вдруг, не дай бог, понадобится, то было легко. Вот это и делается. То есть Венедиктова никто не увольняет, все нормально, но просто как бы если раньше вот через журналистский коллектив переступить было невозможно, то через 2 года, когда истечет срок, так сказать, нашего вотума Алёше, через журналистский коллектив можно будет переступить. Но я уже сегодня много раз говорил, что останется тогда только название «Эхо Москвы». Мы возьмем наши бумажки и перейдем куда-нибудь в соседнее место. А через 2 года интернет будет еще более развит. И вообще я хочу сказать, извините, что я чуть отвлекся, просто это важно. Вот господин Буковский сказал, что Мубараку это не помогло. И вот мы часто, беседуя по поводу ситуации в России, говорим, да нет, ну конечно, это мы же не в Арабиях, у нас такого быть не может. Я напомню, что никто не знает, что откуда берется. Вот все сейчас знают такого президента Саакашвили, какую-то там розовую революцию роз. А я хочу напомнить, с чего она началась. Она началась с того, что власть господина Шеварнадзе стала душить канал «Рустави-2». Он тогда был оппозиционным. Люди вышли на улицу, а домой уже не пришли. И закончилось это, так сказать, свержением, как принято говорить, существующего строя. Я очень бы не хотел, чтобы что-то подобное было у нас. И поэтому, так сказать, по сути, отвечая на вопрос, хочу уже конкретно сказать. Понимаете, дорогой радиослушатель, который звонил, мы не оппозиционная радиостанция, мы профессиональная радиостанция. Наша задача – давать слово правым, левым, ну, в общем, как Леша Венедиктов говорит, и мы с ним согласны, потому мы его и поддерживаем, всем, кроме фашистов. Так вот, проблема заключается в том, что власти не нравится, что мы даем слово как бы другим. Вообще «Эхо Москвы» легко закрыть, сделав нас ненужными. Пожалуйста, пусть власть с одного из своих телевизионных каналов сделает «Эхо Москвы» и дает слово всем. В результате у нас упадет рейтинг, перестанет к нам идти реклама, и мы пойдем с переметной сумой шакалить у каких-то там посольств, как говорит Путин. На самом деле вот происходит ровно это. И нас держит просто наше профессиональное отношение работе. Ну вот какой, например, у меня может быть страх, если я просто говорю то, что думаю, понимаете? Ну, и кроме того, я 21 год вместе с моими коллегами работаю на «Эхе Москвы». Мы пережили 5 президентов, если брать не только президентов, так сказать, с длительными сроками, но и тех, которые появлялись, исчезали и так далее, и так далее. Да, там временные, вот, которые у нас были. Поэтому, ребята, чего нам бояться? Потому, поймите, смелость человека – это часто не смелость, а просто выполнение своей работы. Как посадить самолет на речку, как вовремя дернуть рукоятку какую-то. Мы их потом называем героями, этих людей. Но на самом деле они просто выполняют свою работу за зарплату. Мне платят на эхе зарплату, и я работаю. И вот в силу всех этих обстоятельств и то, что... Для меня лично сакрализация, ну, у меня никогда не было сакрализации Владимира Путина, а сейчас-то с помощью господина Говорухина, просто, ну, она так уже просто окончательно утонула, как та знаменитая подводная лодка. Поэтому, ну, вот Владимир Путин, даже вот если он, ну, придет к власти, ну, да, это будет вот такой вот человек, который будет говорить, что он рулит страной в течение последующих 6 лет. Но как бы ни рулил страной господин Говорухин.
Вопрос Сергея Александровича Филатова. Вы согласны с Юрием Рыжовым, что видит власть в либеральной интеллигенции опасного конкурента?
Да, конечно. Я вспоминаю просто выступление Путина на Госдуме еще в начале, по-моему, той предвыборной кампании. И когда он говорил, у нас, дескать, все хорошо, но нам не нужны ни либералы, ни социалисты-коммунисты. Пусть они нам не мешают. Мы сами знаем, что нам делать до 2020 года. Вот это было им сказано. И эта линия выдерживается до сегодняшнего дня. Это что? Это пальчиком нам показывает. Ребята, не мешайте. И вдруг ребята поднялись. Поднялись на митинги. И власть задумалась. Но она сопротивляется все равно. Она маневрирует. Она показывает нам в конечном итоге... Показывает, что ничего из того, что вы требуете, ничего этого не будет. Мы будем делать то, что мы знаем. Как Путин говорит, мы будем управлять страной по своим ощущениям. Ну, что можно на это сказать? Ну, более безграмотного вообще определения управления страной я не знаю.
Поэтому, конечно, мы им мешаем, конечно, мы их раздражаем. Это не только, в общем-то, либеральная составляющая, она всегда раздражала власть в нашей стране. И всегда дело заканчивалось плохо для нее. Но я не думал никогда, что в 21 веке мы подойдем к такой черте, когда эта угроза становится реальной для либеральной части населения. Потому что это наиболее независимая, наиболее мыслящая часть. И нужно власти собраться и попробовать действительно сотрудничать с этой интеллигенцией. Сотрудничать как? Слушать ее. Слушать. Потому что это критика прямая. Это мысли прямые, которые дают возможность зерно, здоровое зерно взять для того, чтобы правильно управлять страной.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, считает лукавством желание представить дело как конфликт акционеров.
Это попытка создать прецедент, который уже был с НТВ в свое время, создать ситуацию конфликта хозяйствующих субъектов. Думаю, что эхо Москвы сейчас так сильно раздражает Путина, что он готов пойти на многое, чтобы этого больше не было. Отстоять эхо Москвы может только толпа в 500 000, которая соберется и, видимо, отстоит эхо Москвы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот закрыли же передачу «Исторический процесс», «К барьеру». А в 93-м году наша уважаемая интеллигенция бомбардировала друг друга там в центре Москвы. Но я все-таки оптимист. И мне кажется, нашим замечательным интеллигентам, журналистам из «Эхо», Кургиняну с Леонтьевым, нужно просто сесть за стол, договориться, чтобы Владимир Александрович Рыжков не говорил там, что ты параноик там и так далее. То есть идет такая площадная брань. Какая-то это интеллигенция. Но у нас жизнь такая. Ну, я оптимист, мы обо всем договоримся. После выборов все будет тихо, все отлично. Никто их в Москве, надеюсь, не закроет. Успехов вам.
Да, но исторический процесс и поединок не закрыли. Они просто взяли тайм-аут на время предвыборной кампании. Как вопрос Юрия Алексеевича Рыжова, как вы оцениваете вообще информационную политику вот в ходе нынешнего избирательного марафона?
А чью информационную политику?
Кремля, вот недавно выступили кандидаты в президенты, да, о неравенстве возможностей.
Нет, она носит фарсовый характер абсолютный. Но я вам точно скажу, что возвращаясь к началу нашего разговора, триггером, которым послужило высказывание Говорухина по поводу интеллигенции, он практически разыграл то, что нам уже давно сказал господин Путин, что эти бороденки, облик которых он почерпнул из советских фильмов о меньшевиках, о интеллигенции времен, так сказать, сталинских времен, он его разыграл как кинорежиссер вот сегодня и сейчас. Что касается того, что только что наш слушатель сказал, что все успокоится, я уже в предыдущем своей тираде сказал, что думаю, что это большой оптимизм со стороны тех, кто ходит или ходил по собственному желанию или по принуждению на Поклонную гору.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Игоря.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Вот слышу я из уст участников дискуссии о том, что выбор, исход уже выборов предрешен, так? Вот я согласен совершенно с этим, ибо уже начались фальсификации предстоящих выборов. Вот. Это подкуп малоимущих слоев населения, вот, чтобы голосовали за Путина. Это административное давление. Это махинации с открепительными удостоверениями. Вот. Но ведь это все решаемо. Это все зависит от нескольких человек, от кандидатов в президенты. Ну пусть они будут благоразумными людьми, соберутся за круглым столом и откажутся от предстоящих нечестных выборов. Зачем они будут участвовать в этих нечестных выборах? Вот. Пусть потребуют от властей, чтобы они создали все условия для проведения честных выборов. Вот. Пусть требования следующих митингов, участников, которые будут проходить в Москве, это будут обращения к этим кандидатам.
Вопрос Матвею Гонопольскому. Вот во время парламентских выборов обрушили сайт «Эхо», обрушили те ресурсы, где была карта нарушений. Ставите ли вы сегодняшний совет директоров в один ряд с этими событиями?
Ну, это, знаете, есть народная поговорка. То же самое, только в профиль. Но я, поскольку уже как время подходит к концу передачи, я хотел бы обратить внимание вот на одну вещь, с которой я, собственно, начинал говорить в этой передаче, и хотел бы, ну, свою часть этим закончить довольно коротко. Вот, понимаете, у нас все время говорится, что у нас ничего такого не может быть, и вообще какая там гражданская война и так далее, и прочее, прочее. Вообще все это дела давно минувших дней. Но я хочу напомнить вот какую историю. Вот что такое гражданская война? Вот вспомните, например, после революции. Вот одна часть страны пошла на другую часть страны. Разве эта часть страны и одна, и другая, они были в каких-то партиях? Да нет. Просто у одной части страны, у большевиков, был лидер. И этот лидер сказал, вот есть такая манера жизни, правильная, большевистская. А остальная, другие манеры жизни, они неправильные. И тогда люди пошли, одна часть страны пошла на другую часть страны, не по партийному признаку, еще раз повторяю. Там не было политики в гражданской войне. Вообще в гражданской войне нет политики как таковой. Пошли потому, что одни люди, которые назвали себя правильными, они других людей назвали неправильными и приговорили их к уничтожению. Так вот, то, что мы видим сейчас, я на это обратил бы самое пристальное внимание всех радиослушателей. Идет борьба не по партийному признаку, нет политики в этой борьбе. Просто стоят люди, которые помогают Путину, и которые говорят, вот это, и указывают на Болотную, на либералов с бороденками, и так далее, и так далее, плохие, неправильные люди. Они враги. То есть, вдумайтесь, прошло сколько лет с гражданской войны после Октябрьского переворота, а мы сейчас наблюдаем расцвет того же, потому что в цивилизованном обществе присутствует политика, политические вопросы, кто прав, кто виноват, кто не прав, решаются в парламенте политическими средствами. Здесь мы видим, как на наших глазах расцветает травля настоящая. И когда, глядя на какого-то человека с бороденкой, рабочий какого-то завода, который выпускает танки, появляется на экране и говорит, ты только скажи, наш национальный лидер, мы приедем, мы этих усмирим. И я задаю вопрос, так по каким принципам назначаются враги в нашем государстве? И отвечаю, по любым, но только не политическим. И поэтому, в силу этого, я могу предположить самое страшное, самое неприятное. Потому что всю цепочку событий, которые мы видим в последние дни, начиная от Поклонной горы, я имею в виду не самой Поклонной горы и не тех людей, которые во многом пришли и Владимира Владимировича Путина поддержать, а тех персон, которые выступали, которые разжигали, по сути, элементы гражданской войны, назначая врагов. И выступление Леонтьева у Познера, и сегодняшнее, ну, вчерашнее, как хотите, можно сказать, выступление господина Говорухина. Это невероятно, то, что это назначение врагов происходит в 2012 году. И тогда мне скажите, чем это отличается от года 18-го?
Философ Игорь Чубайс верит в способность российской интеллигенции отличить правду от лжи.
Роль интеллигенции говорить правду и анализировать ситуацию, и прояснять то, что непонятно. Вот знаете, пиарщики, пропагандисты главного кандидата в президенты, они постоянно повторяют, Путин за честные выборы, Путин заинтересован в честных выборах. И добавляю, что оранжевая революция – это что-то страшное, это вообще недопустимое. Но что такое оранжевая революция? Оранжевая революция – это когда граждане Украины, возмущенные фальсификациями на выборах, вышли в центр Киева на Майдан и потребовали самозванца уйти, организовали третий тур, в ходе которого и был законно избран действительно тот, за кого голосовала Украина. Поэтому тот, кто за честные выборы, должен приветствовать оранжевую революцию, а он ей запугивает. Здесь и возникают вопросы. Я думаю, что задача интеллигенции – говорить правду, анализировать, скрывать те противоречия, которые существуют в высказываниях политиков. И вообще, я думаю, что ситуация похожа у нас на то, что оранжевые выступления могут повториться и в Москве.
Вопрос Сергея Александровича Филатова. Насколько опасно вот это назначение врагов, о котором говорил Матвей Гонопольский?
Ну, это страшная вещь вообще. Видите, в 1936 году Сталин на Политбюро сказал, что война с Германией неизбежна, но у нас есть пятая колонна, которую надо уничтожить. Кстати говоря, в одном из своих выступлений Путин применил это сочетание слов «пятая колонна». То есть он признал, что есть пятая колонна, с которой очень трудно власти справляться. И я хочу подчеркнуть, что это не сегодняшний момент, это не сегодняшняя, так сказать, идея, которая возникла и пропагандируется с той стороны, и что уже идет на протяжении последних лет. И это целая идеология, под которую выстраиваются определенные люди, очень злобные люди, очень невыдержанные люди. И я действительно очень боюсь, что разжигание вот этой антиконституционной истерии, которой они занимаются, она может привести к очень серьезным конфликтам.
Спасибо. Напомню, что руководитель штаба Владимира Путина, режиссер Говорухин, в интервью Ленте.ру посоветовал кандидату Путину не опираться на либеральную интеллигенцию, поскольку она по своей сути предательская. По мнению Говорухина, креативный класс – это те, кто создают, строят подводные крейсера, прокладывают трубы по дну Балтийского моря, а публика с Болотной площади ничего не создает. А сегодня же стало известно о решении холдинга «Газпром-Медиа» о распуске совета директоров радиостанции «Эхо Москвы». При этом в компании не пояснили, почему изменение состава совета директоров вносится именно сейчас. В коммюнике, распространенном журналистами «Эхо Москвы», утверждается, что решение «Газпром-Медиа» о досрочном распуске совета директоров связано с критикой высших должностных лиц Российской Федерации в отношении «Эхо Москвы». Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков заявил, что управление холдинга руководствуется не политическими, а деловыми соображениями. О том, что ждет интеллигенцию и власть, о заявлениях, звучащих из окружения премьера, мы сегодня говорили с Матвеем Гонопольским, журналистом, Юрием Рыжовым, академиком Российской Академии Наук, и Сергеем Филатовым, бывшим главой администрации президента Ельцина, председателем Конгресса Российской Интеллигенции. Они все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Предотвращенный теракт в Тбилиси и совершившийся в Дели. Объекты атаки – израильские дипломаты. Почему возникла версия об иранском следе? И почему до этого в Баку также возник иранский след при раскрытии заговора? Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».